Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком.
Добрый день, дорогие уважаемые радиослушатели. Философия нефти, неизвестное об известном в эфире «Эхо Москвы». Перемы традиционно мы говорим об истории возникновения, открытиях, о том, как нефтяная отрасль повлияла на нас всех. Но сегодня немного иначе. Мы будем говорить о газификации. Это будет вторая программа из трех заявленных, посвященная этой теме. Хотя не важен, наверное, порядковый номер, важно наполнение содержания. И в этом нас вновь будет просвещать журналист, публицист, историк нефтегазовой отрасли, человек, который знает о нефти все и не только о нефти, Григорий Волчик.
Добрый день.
В помощь ему и в этом же любопытстве буду я, Елизавета Кальпидия. Еще раз приветствую. Ну и что, уровень газификации России на сегодняшний день по определению социологов около 69%. Ну вот руководство страны обещало к 2025-му реально повысить уровень газификации до 82%. А вообще выполнима задача, в какой срок газифицировать 100% на всю Россию? Как?
Я уверен, что эта задача выполнима, тем более, что у нас есть регионы, которые практически на 100% газифицированы. Понятно, что не все зависит от газовиков, потому что сети низкого давления, внутридомовые сети, да, распределительные, они не входят в состав «Газпрома» и никогда не входили, кстати говоря, в состав «Мингазпрома». Они всегда подчинялись местным властям, местным жилищно-коммунальным организациям. Но я считаю, что мы должны эту задачу поставить, эту задачу решить в исторически короткий срок. И у нас есть для этого все возможности. Я готов сделать оговорку, что это можно сделать однозначно в европейской части России. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы это происходило и в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Кроме того, существует опыт, ну, скажем так, локальной газификации, когда в населенные пункты, крупные, важные, стратегически значимые, там, газифицируются из местных источников. То есть к ним не тянется ответвление от стратегического магистрального газопровода, а разведывается локальное месторождение и тянется труба от него. Ну, таким образом был газифицирован, например, Норильский промышленный узел. Таким образом, сравнительно недавно был газифицирован Петропавловск-Камчатский. Я уже не говорю о сжиженном топливе. То есть, надо просто поставить такую задачу и ее решить.
Важный момент мы прояснили, все возможно. Историческая составляющая.
Исторические предпосылки об этом и свидетельствуют, что партия и правительство уделяло этому вопросу большое внимание, и политика, стратегическое планирование было именно в этом направлении. Уже в 50-е годы, а уж тем более в 60-е, возникли крупнейшие в мире газоносные провинции. Явным лидером 50-е, 60-е годы была Украина. На Западе, в Дашаве, в частности, в знаменитой, о которой мы говорили в прошлой передаче, добыча стала падать, но появилось огромное месторождение, которое все время было крупнейшим в Европе, Шебелинское, на востоке Украины, в Харьковской области, и спутниковое месторождение. То есть восток Украины стал главным газодобывающим регионом. За счет него был газифицирован Донбасс, Харьковская область и другие регионы востока Украины, а потом и центра Украины, а потом и юга Украины. Потом Шебелинский газ пошел в Москву и в другие регионы РСФСР. Второй важный газоносный регион — это Северный Кавказ. Там газа было поменьше, но за счет газа Бакинского, Ставропольского, Кубанского были газифицированы, соответственно, Северный Кавказ и Закавказье. Очень крупным регионом и растущим до сих пор с точки зрения добычи и поставок газа была Средняя Азия. Все начиналось в Узбекистане с открытием очень крупного месторождения Газли. И за счет именно газлинского газа и близлежащих месторождений был газифицирован, как ни странно, Урал. Казалось бы, где Газли, где Газли, Бухарский, да, регион,
а где
и где Урал. А вот где. Был построен крупнейший на тот момент в мире газопровод Бухара-Урал. Общая протяженность газопровода со всеми отводами около 5000 километров. И за счет этого было газифицировано 33 крупных и средних городов Урала. Челябинск, Свердловск, Екатеринбург, Магнитогорск, Нижний Тагил, Орск и так далее. Это, конечно, была грандиозная стройка, грандиозный проект, и он дал очень интересный эффект. Потом эта практика была продолжена, и в итоге было построено 4 нитки газопровода, который получил название, он функционирует до сих пор очень активно, Средняя Азия-Центр. САЦ, так называемый. Еще одним важным газовым регионом стал Прикаспий. Сначала в Оренбурге, прям рядом с Оренбургом, было открыто на тот момент крупнейшее в Европе газовое месторождение. Там уже запасы считались триллионами кубометров. Триллион. Да, вот это было первое месторождение, где извлекаемые запасы превысили триллион кубометров. Рядом с Оренбургом крайне удобно было его разрабатывать, и, собственно говоря, его разработали, и газопровод потянули на запад, и оренбургский газ создал основу на тот период, в начале 70-х годов, для поставок газа в Центральную и в Западную Европу. Кстати, именно на Оренбургском газовом заводе зашла звезда водителя оренбургского ГПЗ Виктора Степановича Черномырдина, который стал в итоге, наверное, самым известным газовиком и до сих пор таковым является в нашей стране. Ну и, наконец, Западная Сибирь. Конечно же, все, что я только что перечислил, это все было преамбулой к тому, что на севере Западной Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе, появились не просто гигантские месторождения, а супергигантские месторождения, крупнейшие в мире. То есть целый ряд западносибирских месторождений входит в первую десятку крупнейших в мире газовых месторождений. В первую очередь это Уренгой легендарный, это Заполярное месторождение, Ямбурское месторождение, Баваненковское и ряд других. Вингапуровское, Медвежье, Ямсовейское, Юбилейное. Это гиганты и супергиганты. Очевидно, что добыть газ в условиях Заполярья, в условиях тундры, вечной мерзлоты, это была сложная задача. И также весьма сложная задача была протянуть газопроводы оттуда через всю Россию-матушку, через Белоруссию, через Украину на запад и дотянуть их до Германии, Италии, Австрии и ряда других стран. Эта задача была выполнена. Конечно, эта задача растянулась на десятилетия, но она была выполнена. И в связи с этим я хочу поподробнее немножко рассказать об очень как бы локальном проекте, но он оказался очень важным. О первенце этих западно-сибирских газопроводов Игрим Серов. Дело в том, что Западная Сибирь, как нефтегазоносная провинция, начиналась с газа. То есть сначала, в сентябре 1953 года, был найден именно большой западно-сибирский газ в поселке Березово на севере Ханты-Мансийского округа. И вот в том самом Березово был получен первый мощнейший газовый фонтан. Но газ, я тоже об этом говорил, еще раз подчеркну, в отличие от нефти, с ним тяжело работать. Но газ требует особого обращения. С газом невозможно никакие импровизации.
А с нефтью возможно?
С нефтью возможно. Нефть можно добыть и, например, закачать в резервуар. Пусть она там ждет своего часа, там неприкосновенный запас какой-нибудь. Угу. Такие резервы нефтяные есть в США, гигантские. У нас нет. В США есть. С газом такие штуки не пройдут. Вот ты газ добыл, и ты, изволь, его куда-то транспортируй по трубе. И эта труба не может уйти куда-то там. Она должна уткнуться, эта труба, в конкретную электростанцию, где этот газ будет преобразован в электроэнергию.
Уйти куда-то.
Или в теплоэнергию. Или уйти, разойтись по домохозяйствам и так далее. То есть, вот эта жесткая технологическая схема, добычной промысел, магистральная труба и конкретный конечный потребитель, они должны потребить ровно столько газа, сколько ты добыл. Что очень важно, по идее, мы не можем начать добывать, если мы не знаем, куда, сколько и по какой цене. Мы же должны экономическую модель построить. Да.
Это такой горизонт планирования, понятный должен быть.
То есть, это такой квест для всех абсолютно. Для проектантов, для экономистов, для финансистов, для производственников, для технологов, для кого хочешь. Это как вот курица и яйцо. Что было раньше? А что должно быть раньше? Мы должны найти потребителя и с ним договориться.
По законам капитализма, да.
И он должен сказать, да, ребята, а сколько вам нужно времени, чтобы запустить этот газовый промысел за полярным кругом? Мы говорим, ну, допустим, лет 10, 12, а то и 15. Он говорит, ну, хорошо, я подожду. Я готов подписать твердый контракт, что через 12 лет я буду закупать ваш газ в таком-то объеме по такой-то цене. Нормальная постановка вопроса.
Ну, вообще, конечно, это
ужас. Любой предприниматель, который вот сейчас это слушает. Любой специалист, он понимает, что это ужас. Вот с точки зрения экономики, это ужас. Если эти базовые вопросы фундаментальные решить, то потом ты поедешь как по рельсам, да, по накатанной колее десятилетиями. Что, собственно говоря, и происходит. Это, с одной стороны, как бы долговременность, стабильность, но на начальном этапе, вот с чего начинать? Что является точкой отсчета? Что является мотором этого бизнеса? Желание потребителя или твое желание, или технологические возможности, ресурсы возможности. Ну, в общем, это квест, самый натуральный. это специфика отрасли. И поэтому, когда этот газ нашли в 1953 году в Березово, большой западно-сибирский газ, никакой радости-то особой не было. Нужна была нефть как более универсальный продукт.
Что мы будем с этим
как
делать?
Как более понятный, перспективный в каком-то плане продукт. Нужно было понять, как мы будем использовать этот вот большой западно-сибирский газ. И придумали. В 1962 году, практически через 10 лет после того, как нашли этот газ, начали строить газопровод Игрим-Серов, 525 километров. И построили его достаточно быстро. В начале 66 года его достроили, потом начали тянуть продолжение до Нижнего Тагила. В общем, за счет этого газопровода газифицировали Северный Урал. А потом начали газифицировать Средний Урал, потому что среднеазиатского газа еще на тот момент не было. В чем важность этого газопровода? Он прочертил, скажем так, транспортный коридор север Ханты-Мансийского округа, Ивдель, Серов и далее на юго-запад. А основное количество западно-сибирского газа вот с этих вышеуказанных супергигантских месторождений, включая Уренгойское, Заполярное, Медвежье, Ямбурское и так далее, они до сих пор шли, идут и будут идти по вот этому самому коридору, который условно можно назвать северные районы Тюменской области, Урал-центр, вот так мы его назовем. И этот коридор проходит в том числе и по территории нашего родного Пермского края. То есть большинство ниток стратегических, сверхдальних магистральных газопроводов, экспортных газопроводов, идут вот по этому коридору и заходят с района Теплой горы по направлению к Чайковскому. По восточной, юго-восточной и южной части Пермского края. И маршрут этот протарили, по сути, строители газопровода Игрим-Серов еще в первой половине 60-х годов.
Ну а прямо сейчас поговорим о человеке, который имеет отношение к этой программе.
Человек дня.
Да, недавно был День Победы, 9 мая. А человек дня, человек, родившийся в этот день, в 1937 году, Вениамин Сухарев. Мы о нем неоднократно говорили и будем еще говорить. Это легендарный директор Пермнефтеоргсинтеза. И, что тоже крайне важно, человек, благодаря которому Лукойл пришел на территорию Пермской области, Пермского края. То есть человек, который фактически принял стратегическое решение в свое время. И он не ошибся. И действительно, то, что большая часть нефтеоргсинтеза, газового комплекса Пермского края сейчас входит в состав компании «Лукойл». Это стратегическое преимущество и «Лукойла», и Пермского края. Это та самая ситуация, про которую говорят «вин-вин». Все от этого выиграли. Факт дня. Уходим в другую сторону. 20 мая 40-летие открытия Унинского месторождения. Это месторождение является уникальным. Оно было, есть и будет крупнейшим по объемам добычи в Пермском крае. Сейчас там добывается 1 200 000 тонн с одного месторождения, достаточно компактно расположенного. Кстати, уточню, что раньше оно территориально входило в состав Усольского района после перенарезки муниципальных образований. Это называется Березняковский городской округ. На пике там добывалось 1,5 миллиона тонн нефти. Очень важно, я хочу подчеркнуть, Унинское месторождение характерно тем, что с самого начала оно добывалось правильно, рационально, эффективно, вышло на полку добычи и долго эту полку удерживало, и, по сути, находится сейчас на этой самой полке. Снижение идет очень плавное. По нашим пермским меркам это гигант, поэтому оно имеет особое место для прикамской нефтянки.
Дальше будет не ритуальный танец, а обязательная история, которую любят наши радиослушатели. Это будет ответ и вопрос дня. Изначально мы отвечаем на вопрос, который был задан в прошлой программе, после чего вышел пост, и на этот вопрос отвечали наши радиослушатели или другие люди, которые являются активными пользователями социальной сети ВКонтакте. Итак, вопрос звучал следующим образом. Сколько в Прикамье в годы войны было добыто нефти и произведено нефтепродуктов?
В Прикамье в годы войны было добыто 904 тысячи тонн нефти. Эта нефть добывалась в Краснокамске, на Краснокамском и Северокамском месторождении, а также в Чусовском районе, на Верхнем Чусовском месторождении. То есть всего фактически было 3 месторождения. Эта нефть в основном вся перерабатывалась прямо на местах. Был Верхнечусовской нефтеперерабатывающий завод, запущенный в 1933 году. Он фактически был ликвидирован в 50-е годы. И был Краснокамский нефтеперерабатывающий завод. Завод достаточно легендарная история. Эвакуированный из Бердянска крекинг-завод. В мае 43 года он был пущен в эксплуатацию. Верхнечусовской завод был малотоннажный, а Краснокамский по тем временам был крупнотоннажный. Вот он, собственно говоря, и обеспечил основной объем переработки. 387 тысяч тонн нефтепродуктов, ну, в первую очередь, конечно же, солярки, керосина и мазута, было произведено в Прикамье в годы Великой Отечественной войны. Большая часть этих нефтепродуктов поступила в распоряжение местных потребителей на нужды, в первую очередь, оборонной промышленности и различных силовых структур. Это очень существенный вклад в победу, безусловно.
Я так понимаю, наша программа пользуется популярностью, потому что мы получаем вопросы от радиослушателей. Да, действительно, вы можете писать их в группе ВКонтакте «Эхо Москвы Пермь». Мы обязательно их зачитаем, ну а вы услышите правду и интересные факты. Вопрос дня от слушателей вам, Григорий Аркадьевич. Правда ли, что «Лукойл» будет финансировать строительство новой сцены ТЮЗа?
Ответ – чистая правда. Проект существует, работы уже начались. Определено, где будет находиться эта новая сцена. В историческом здании, в Доме земских собраний, по адресу улица Пермская, 66. Красивое здание. Оно будет полностью реконструировано, адаптировано под нужды театра. Серьезный, масштабный, дорогостоящий проект. Ну, к 300-летию Перми город получит вот такой подарок от «Лукойла». Я считаю, что это очень здорово. Это очень хороший и красивый проект.
Вопрос дня.
Один из главных моментов нашей программы – вопрос дня радиослушателям. Вопрос, на который они будут отвечать в соответствующем посте в группе ВКонтакте.
Мы поговорили немножко об Униминском месторождении, которое находится на севере Пермского края, в Верхнекамье. Отсюда вопрос. В чем состоит главная трудность нефтегазодобычи на севере Пермского края, помимо сурового климата, болотистой местности и плохо развитой инфраструктуры? Вот назовите основной фактор, который объективно затрудняет добычу нефти и газа на севере Пермского края. Нефтяники его доблестно преодолевают, но тем не менее. Кстати, там есть некоторые заповедные места. Нет, речь не идет о заповедниках, там, водоемах, о водоохранных зонах. Нет, это все само собой. Везде есть такие проблемы. А вот это именно специфика Верхнекамья. Вот там есть некая дополнительная трудность. Вот в чем она заключается?
Прекрасный вопрос. Отвечайте в группе ВКонтакте «Эхо в Перми» под соответствующим постом, и самый активный, правильно отвечающий человек получит приз от нефтяной компании «Лукойл». На этом программа «Философия нефти. Неизвестная об известном» на сегодня заканчивается. Очередной пласт информации мы получили о газификации страны. Надеюсь, она будет продолжаться, то, о чем мы говорили в начале, и когда-нибудь достигнет 100% показателя по всей России. Ну, а я, Елизавета Кальпиди, с вами прощаюсь. Прощается с вами и Григорий Волчек.
До свидания.